Мы говорим, что Бог, Он отец сирот и вдов. Но а действительно ли в Библии мы видим, что Бог действительно действовал так вот в жизни этих сирот и вдов, что мы видим Бога как отца? Знаете, я для себя выписал несколько имен. Дети, слушайте внимательно. Я думаю, вы знаете этих успешных, очень великих людей. Первый человек — это Иосиф, да? Помните такого? Он второй был после фараона. Очень успешный, великий человек, да? Второй человек — Моисей. Принц Египта, да, мультик есть. Он жил в этом доме фараона. Он был вождем израильского народа, выводил Израиль из Египта. Тоже великий человек. Следующий человек, о котором можно вспомнить, это Самуил. Это был последний судья в Израиле. И Бог чудесно действовал и через этого человека. Еще один человек, которого мы можем вспомнить, Даниил. Второй был после царя в Вавилонском царстве. Представляете, премьер-министр в этой великой стране. И еще один человек — это Есфирь, царица в Персидском царстве. Знаете, все великие такие люди, но у них есть что-то общее, что можно сказать о каждом из них. Знаете, в какой-то момент времени они оказались без своих родителей. Иосифа продали в рабство. Моисей, когда он еще был маленький, его положили в эту корзинку, он оказался у этой царицы египетской, да? Хотя мать его какое-то время воспитывала, но мы знаем, что большую часть своей жизни он провел там, в чужом доме. Даниил, он был уведен в плен с израильского государства, когда ему было, наверное, говорят, 13-14 лет, мы не знаем, но тоже подросток. Самуил, когда он был еще маленький мальчик, он, мать отнесла его в храм. Он опять-таки не жил со своими родителями, да, очень большой период своей жизни. И Есфирь, она была без своих родителей. Ее воспитывал ее дядя. Знаете, Бог действительно действует в жизни, и Библия, она права, когда написано, что Бог, Он отец сирот и вдов, Он заботится о них. Это те примеры в Библии, которые действительно мы можем видеть, что Бог, Он подтверждает свое слово. Знаете, этой зимой, я уже сказал, что мы приехали сюда, в штат Вашингтон, как думаем, что по работе, но этой зимой Бог так действовал в нашей жизни, что у нас в гостях была одна девочка, которая была сирота с Украины, и это все случилось. Я хотел поделиться просто этой историей, своим свидетельством, как это было, что наши дети обратили внимание на одну семью. Они сегодня здесь. Они говорят: смотрите, какая семья, у них и белые, и черные дети в одной семье. Наверное, они привели в школу каких-то своих друзей. Но оказывается, все эти дети живут в одной семье. У них есть свои дети, а еще несколько детей они усыновили с Эфиопии, поэтому у них черные дети. И мои дети говорят: как бы это было здорово, если бы мы тоже могли взять какого-то ребенка и усыновить. На что моя жена отвечает: знаете, папа против этого. Потому что когда-то, лет 10 назад, у нас состоялся этот разговор. Может, нам кого-то усыновить? Я сказал: нет, у нас есть свои дети, давай своих детей поднимать. Зачем нам какие-то чужие дети? Лет 10 назад я был против этого. И когда Наташа, моя жена, говорит это детям, сказала так, у нас вечером состоялся разговор. Она говорит: это было бы хорошо вот тоже помочь этим таким детям, сиротам. Но как жаль, что ты против. Я говорю: а кто тебе сказал, что я против? Мое мнение уже давно поменялось за эти 10 лет. Но мы просто не говорили, у нас не было возможности говорить об этом. И получается, только мы поговорили на эту тему, проходит буквально пара дней, к моей жене подходит одна американка, которая абсолютно не знает, она говорит: знаете, мы в гости берем двоих мальчиков. И у них есть еще сестренка, которая старшая. Хотелось бы, чтобы тоже кто-то ее взял к себе сюда в гости на 3-4 недели зимой. Вы не знаете никого из каких-нибудь семей, которые могли бы взять ее в гости? Она не говорит, что возьмите вы ее к себе в гости. Ну, для нас этот месседж прозвучал так, что, скорее всего, это вопрос задан к нам. Как мы поступим с этим человеком? Как мы поступим с этой девочкой? Проходит еще буквально пару дней, мы, конечно, размышляем, думаем, что, как сделать. Много как бы страхов. Люди говорят, приезжают эти дети, они могут у вас своровать что-то. Да зачем вам нужны чужие дети? И это стоит, это денег стоит, потому что надо заплатить и за билет, и за страховку, чтобы привезти сюда этого ребенка. Проходит пара дней, нам приходит по почте чек с банка. Когда мы покупали здесь дом, мы переплатили. И в конце года нам возвращают те деньги, которые мы переплатили. Мы даже не знали, что мы переплатили за этот дом. Эти деньги как раз перекрывают ту сумму билета, которую надо заплатить за эту девочку. Когда у тебя лежат на столе этот чек, незаработанный, ты знаешь, что Бог заботится об этих детях, сиротах. Естественно, у тебя возникает вопрос, как поступить с этим? Отозваться на Божий призыв или поступить совсем по-другому, закрыть свое сердце? Знаете, эта девочка, она побыла у нас, и действительно, это очень большой как бы experience увидеть, прикоснуться к жизни этих детей, которые сироты, которые брошены. Они в основном просто брошены, у них нету, у них есть живые родители, но они или же погрязают в пьянстве, или занимаются какой-то распутной жизнью, или еще что-то. И эти дети, они никому не нужны, они живут в этих детских домах. И это, конечно, изменило нашу жизнь, отношение ко всему этому. И это хотелось бы поделиться этим с вами. Мы сейчас в процессе как бы adoption, подаем все документы, чтобы на усыновление оттуда с Украины. Хотя мы сами с Казахстана, мы, для нас Украина это другая часть света. Но также хотелось бы поговорить с вами, рассказать об американцах, которые это делают. И в первую очередь я хотел бы поменять или как бы посмотреть на американцев и поменять некоторые наши стереотипы, потому что иногда мы смотрим и думаем, американцы, которые делают это, они, наверное, богатые люди. У них есть деньги, чтобы это сделать. Возможно, у них есть какой-то опыт работы с этими людьми, детьми, поэтому они берут, привозят этих детей сюда. Знаете, мне вспоминается одна история, когда наши иммигранты ехали сюда в Америку в конце 80-х, 90-х годов. Одна семья поделилась таким своим экспириенсом. Они говорят, нас встречали американцы, спонсоры. Тогда еще не было этого велфера, который платил за что-то. Необходимо было жить у этих американцев. Американцы поддерживали русскую семью, которая переехала сюда. И она говорит, эти спонсоры, они считали практически все, что мы ели с ихнего холодильника. Даже если мы съели лишнее яичко с холодильника, они уже на нас как-то по-другому смотрели. Знаете, это спонсор звучит как-то так богато, да? Но на самом деле они, наверное, говорили, эти американцы относились к этому так, потому что они не были богатыми. Когда мы встречаемся с этими семьями, они не богатые американцы. Одна семья, которая здесь сегодня, я думаю, они расскажут больше о себе. У них, если я ошибусь, потом они меня поправят, у них пятеро своих детей. Одна из девочек, их больная, у нее болезнь. Они усыновили двух детей из Эфиопии. Это, считайте, уже 7 человек. И еще одного ребенка, мальчика, они усыновили с Эфиопии. Это 8 человек. Этот мальчик, когда приехали сюда, они узнали, что он больной СПИДом. Он сейчас не находится у них в доме, он находится просто в больнице. И отцу с матерью приходится меняться, как бы, шифты такие делать, когда или он, или она находится в больнице возле кровати этого мальчика. Это обычные люди. Мать не работает, потому что необходимо смотреть за детьми. Отец работает просто painter. Это небольшие деньги. Другая семья, с которой мы разговаривали, они говорят, мы молимся о том, чтобы русские или славяне, украинцы могли что-то делать уже на протяжении года. Но мы не знаем, как пойти и поговорить в ваших церквях, как обратиться к вам. Ну, знаете, я думаю, что Бог не зря сегодня направил к вам. И Вадима Дохненко была проповедь на эту тему. И сегодня я стою перед вами, потому что я думаю, что Бог может располагать наши сердца, чтобы не только американцы, но и мы действовали. Знаете, та семья, они поехали в Украину, они усыновили двух детей. Опять-таки, мать не работает, у них маленький ребенок. Отец работает где-то на милитаре, он зарабатывает небольшие деньги. Они поехали, взяли двух детей. Проходит полгода, они говорят, наша работа не закончена. Там еще есть четверо детей, которые уже подрастают, их никто просто не хочет брать. Мы поедем в конце этого лета за этими детьми. Они уверены, у них есть вера, они говорят, мы поедем. На работе американцу говорят, если ты поедешь, тебе необходимо на это взять 5 недель отпуска, у тебя нету этого времени, ты лишишься своей работы. Он говорит, пусть я лишусь работы, но я все равно поеду спасать этих детей. Другая семья. Также они взяли 4 детей на, как бы в гости сюда, в Америку. Они побыли у них какое-то время. И они решили их усыновить. Знаете, это тоже чудесно, как Бог действует в жизни людей. Эти американцы жили вдвоем. Муж, жена, у них не было своих детей, у них не было никакого experience воспитывать детей. Они жили просто в таунхаус таком, я не знаю, 1-2 комнаты у них. И когда им говорят, а как вы будете этих детей воспитывать, вам необходимо, чтобы они где-то жили у вас, размещались. И знаете, эти украинские, русские дети, они любят бегать. Где они у вас здесь в таунхаусе будут бегать? Вам надо какой-то дом иметь? Они говорят, хорошо, мы будем смотреть дом, у нас нет денег, но мы будем смотреть какой-то дом покупать. Они находят дом. Но знаете, там, когда покупаешь дом, бывают гонки, кто-то больше даст за дом, кто-то меньше. И им приходит ответ, те другие люди дают больше за этот дом. Вы сможете дать больше за этот дом? Расскажите, для чего вы хотите купить этот дом? Обычно эти вопросы не спрашивают, почему вы хотите купить дом. И они говорят, наша история такая, мы хотим усыновить сюда детей, чтобы здесь жили усыновленные дети-сироты. Приходит им ответ. Даже если вы меньше даете за этот дом, мы продаем этот дом вам. Это те чудеса, которые Бог действительно сегодня делает в жизни верующих людей. Я думаю, поставьте, пожалуйста, видео, и мы посмотрим то, что американцы делают и вызывают детей сюда, в Америку, с Украины. Знаете, это видео показали в американской церкви. Это женщина, это семья, у которых были эти дети зимой. И они обратились к своей церкви. Церковь небольшая, американская церковь, около 100 человек, членов. И они говорят... Мы будем принимать в свою семью снова детей, двух детей оттуда с Украины. Вы не могли бы нам чем-то помочь? В своей церкви говорят, может, я не знаю, даже материально помочь, финансово или как-то еще. Но знаете, в этой церкви из 100 человек, они решили принять 18 человек детей оттуда с Украины. Эта церковь отозвалась, американцы отозвались, не просто помочь, какой-то вклад внести в работу с этими детьми. Многие отозвались, да, мы хотим взять сюда на каникулы этих детей. Их пастор говорит, откуда эти дети? С разных частей Украины, большинство из них из Луганска. Он говорит, где этот Луганск на карте? Вот он Киев, и еще до этого Луганска говорят... Надо ехать 17 часов на поезде. Я не знаю географию Украины, извините, если это не так. Он говорит, нет, 17 часов на поезде мы туда не поедем, на эту Украину. Потому что он говорит, если они сюда приедем, мы как-то должны их будем дальше поддерживать. Говорит, нет, это не для нас. Это слишком далеко, это слишком тяжело. Проходит какое-то время. Этот пастырь говорит, что для Бога нет ничего невозможного. говорит, даже если это 17 часов на поезде, мы будем поддерживать этих детей. Сегодня то, что я хотел сказать в этой церкви, это то, что эти американцы, они говорят, славяне русские, помогите нам с этими детьми. Нам нужна помощь и в переводчиках, потому что эти дети, они не знают английский язык. Надо помочь переводить что-то. Говорит, наша главная задача не для того, чтобы эти дети приехали сюда и просто имели фан. Мы хотим, чтобы они здесь услышали о Боге. Знаете, это говорят американцы, которые не могут говорить на их языке, которые все, что могут высказать, показать свою любовь и Божью любовь своим вниманием, своей заботой. Они обращаются, говорят, помогите с какими-то активностями, чтобы можно было с этими детьми что-то делать. Я слышал, что ваша молодежь, они говорят, мы хотим помочь. Я слышал, что несколько человек с вашей церкви тоже говорят, мы хотим помочь. Слава Богу за это. Пожалуйста, молитесь, потому что в этом нужна и молитва церкви. Место, которое я хотел прочитать в конце, и чтобы мы все могли помолиться. Кстати, семья, эти американцы, они приехали, я не знаю, как вы потом дадите им время или как дальше. Вы можете с ними пообщаться. Место, которое я хотел бы прочитать сейчас, это Есфири, 4 глава. Это та Есфирь, которая была сиротой. 14 глава с 13 стиха. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского?» И сказал Есфирь в ответ Мардохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. У этой женщины был выбор. Или одно иметь спасение, или постоять за свой народ, пойти перед царем. Если она это не сделает, написано, что Мардохей говорит ей, Бог найдет другого человека, который бы сделал это. Не для этого ли времени ты здесь находишься? Знаете, сегодня американцы делают это. Они не говорят на украинском языке. Мы говорим. Пусть Бог поможет нам, чтобы Он касался наших сердец, и чтобы мы могли участвовать в этом служении. Давайте помолимся. Аминь.